Глава 10. Калор сказал: «Я ходил по земле, когда тланы массы были еще детьми. Я командовал армиями в сотни тысяч воинов. Я опалил пламенем своего гнева целые континенты и в одиночку восседал на высоких тронах. Понимаешь, что это значит?»
«Да», — сказал Каладен Брут,
— «ты ничему не учишься».
Беседы о войне.
Разговоры второго генерала Каллора с воеводой Каладеном Брудом, записанные всадником Хурлакелем из 6-й армии. Таверна Вимкарос стояла рядом с площадью Эль-Тросан в опаловом квартале Крепи. Это Ток знал, поскольку успел побродить по городу. Но он и представить не мог, кому из знакомых пришло бы в голову там остановиться. Однако условия этой таинственной встречи были оговорены совершенно ясно. Коготь осторожно приблизился к роскошному зданию. Он не заметил ничего подозрительного. Площадь окружали дома мелкой знати и лавки торговцев. Малозанских стражников почти не видно. После выбраковки среди благородных семей крепь погрузилась в потрясенное безмолвие, которое давило на жителей словно тяжкое ярмо. Последние несколько дней Ток по большей части провел в одиночестве, только иногда выбираясь покутить с друзьями-солдатами, когда было настроение. Но это случалось реже, чем обычно. Когда адъюнкт уехала, а рваная снасть пропала без вести, Дуджик и Тайшрен занялись совершенно разными делами. Первый кулак трудился над восстановлением крепи и переукомплектованием своей новосозданной 5-й армии, а высший маг разыскивал рваную снасть. Судя по всему, без особого успеха. Ток подозревал, что перемирие между ними долго не продержится. С того ужина солдат держался подальше от всего официального, предпочитал обедать со своими товарищами, а не с кадровыми офицерами, как ему теперь полагалось по статусу, в качестве представителя когтей. Чем меньше замечают, тем лучше, так ему казалось. Ток вошел в Вимкарос и остановился. Перед ним раскинулся открытый двор, по пышному саду разбегались извилистые тропки. Было ясно, что разрушения при осаде не коснулись этой таверны. Широкая центральная дорожка вела прямо к просторной стойке, за которой ел виноград дородный старик. Несколько гостей прогуливались по дорожкам среди деревьев и негромко переговаривались. Неизвестный, назначивший встречу, настаивал, чтобы Ток пришел одетым в местный костюм, так что коготь не привлек ни малейшего внимания, когда подошел к стойке. Старик оторвался от трапезы и кивнул.
«К вашим услугам, сударь», —
проговорил он, вытирая руки.
«Я полагаю, на мое имя заказан столик»,
— сказал Ток.
«Меня зовут Рендер Кан».
Старик сверился с восковой табличкой, а потом поднял глаза и улыбнулся.
«Конечно, я вас провожу».
Через минуту Ток уже сидел за столиком на балконе, с которого открывался вид на двор с садом. Компанию ему составлял только кувшин охлажденного сальтанского вина, и теперь коготь потягивал напиток из кубка, разглядывая единственным глазом людей во дворе. Перед Током вырос слуга и поклонился.
«Милостивый государь, мне поручено передать вам следующее. Вскоре к вам присоединится господин, который сбился с пути, но сам того не знал. Теперь уж знает».
Ток нахмурился.
«Это все?»
«Да».
«Это его точные слова?»
«Его и ваши, сударь».
Слуга снова поклонился и поспешил удалиться. Ток нахмурился сильнее, потом выпрямился, все мускулы напряглись. Он обернулся ко входу на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть капитана Парана. Тот был одет по моде местного мелкого дворянства, невооружен и выглядел совершенно здоровым. Ток поднялся и расплылся в улыбке. «Надеюсь, я тебя не слишком переполошил», — произнес подошедший Паран. Оба уселись, и капитан налил себе вина. «Мое послание подготовило тебя к разговору?»
«Более-менее», —
проворчал Ток.
«Не знаю, как вас понимать, капитан. Это все соответствует приказам адъюнкта?»
«Она думает, что я мертв», — сказал Паран и наморщил лоб. «Так это и было некоторое время. Скажи мне, Ток-младший, я сейчас говорю с Когтем или с солдатом второй?» Ток прищурился.
«Это тяжелый вопрос».
«В самом деле?» — переспросил Паран, пристально и решительно глядя Току в глаза. Тот некоторое время колебался, потом снова усмехнулся.
«Худо в дух, еще какой! Ладно, капитан, добро пожаловать в несуществующую вторую.
Паран рассмеялся, с явным облегчением.
«Так, что это ты там говоришь? Вроде был мертв, но не умер, а, капитан?»
Веселость Парана как ветром сдула. Он глотнул вина и отвернулся. «Покушение», — скривившись, объяснил он. «Я бы умер, если бы не молоток и рваная снасть».
«Что, скворцов-целитель и чародейка?»
Паран кивнул. «До недавнего времени я восстанавливал силы в покоях рваной снасти. Скворец велел пока что скрывать ото всех то, что я жив». «Ток», — он наклонился вперед. «Что ты знаешь про планы адъюнкта?» Ток посмотрел на сад внизу. Рваная снасть знала, и она сумела это скрыть ото всех за ужином. «Впечатляет».
«А вот теперь»,
— тихо проговорил он,
— «ты задаешь вопросы когтю».
«Хорошо».
«Где рваная снасть?»
На этот раз уже Ток пристально посмотрел в глаза капитану. Паран покачал головой. «Что ж, она отправилась по суше в Даруджистан. Она знает, что адъюнкт путешествует в компании Тланы Масса и считает, будто Лорен собирается погубить Скворца и его взвод. Я не согласен. Моя роль в этом деле заключалась в том, чтобы присматривать за одним солдатом взвода, и только упомянутый солдат должен был умереть. Адъюнкт отдала мне этот приказ на третий год работы на нее в качестве награды, и я не могу поверить, что Лорен готова меня ее лишить. Вот все, что я знаю. Можешь помочь мне, Ток?»
«Для задания адъюнкта», —
проговорил Ток после глубокого вздоха.
«Насколько мне известно, нужно куда больше, чем просто убить Жаль. Тлан и Масс с ней для чего-то другого».
Лицо Тока помрачнело.
«Капитан, дни мастажогов сочтены. Имя Скворца, считай, свято для людей Дуджика. Я в этом не смог убедить адъюнкта. Она, кажется, уверена в обратном. Но если сержанты и мастажогов уничтожат, армия этого не примет. Будет бунт. И Малозанская империя окажется втянутой в войну с Дуджиком, а равного ему полководца просто нет. Генобакельская кампания провалится, и гражданская война может запросто захлестнуть само сердце империи».
Кровь отлила от лица Парана. «Я тебе верю», — сказал он. «Ну вот, ты взял мои сомнения и превратил в решимость. Мне остается только одно».
«Что же?»
— Паран посмотрел на пустой кубок в своей руке. «Даруджистан», — проговорил он. «Если повезет, я смогу нагнать рваную снасть и найти Скворца раньше, чем адъюнкт». Капитан посмотрел на Тока. «Совершенно очевидно, что адъюнкт больше не может почувствовать, где я нахожусь. Рваная снасть запретила мне сопровождать ее. Сказала, что Лорна тыщет меня, но проговорилась, что моя смерть разорвала узы между мной и адъюнктом. Я должен был это понять сразу же, но она меня отвлекла». Ток припомнил, как чародейка выглядела тем вечером, и понимающе кивнул.
«Не сомневаюсь».
Паран вздохнул. «Ну да. В общем, мне нужны три лошади и припасы. Адъюнкт действует по какому-то четкому плану. Это я знаю. Так что она не станет торопиться. Думаю, я догоню рваную снасть через день-другой, а потом мы вместе поскачем как можно скорее к отрогам Тахлинских гор, обогнем их и опередим адъюнкта». Пока Паран излагал свой план, Ток откинулся на спинку кресла, криво усмехаясь.
«Тебе нужны виканские лошади, капитан. Для того, что ты предлагаешь, тебе потребуются кони получше, чем те, которых взяла адъюнкт. И как же ты собираешься пробраться за городские ворота в одежде местного, но с малозанскими лошадьми в поводу?»
Паран заморгал. Ток ухмыльнулся.
«Я тебе скажу, капитан».
Он широко развел руки.
«С тобой поеду я. Оставь мне лошадей и припасы, и гарантирую, что мы выберемся из города незамеченными».
«Но...»
«Это мои условия, капитан».
Паран закашлялся. «Ладно. И, положа руку на сердце, я буду рад твоей компании».
«Хорошо»,
— проворчал Ток. Он потянулся к кувшину.
«Давай-ка выпьем за проклятый успех».
Двигаться было с каждым шагом все труднее, и рваная снасть почувствовала, как ее охватывает первая дрожь ужаса. Она шла по пути высшего тира. Даже Тайшрен не смог бы его атаковать, но кто-то другой сумел. Не напрямую. Рваной снасти противостояла вездесущая сила, и она умертвляла все ее чары. Путь стал узким, полным преград. Временами он содрогался. Темные стены сжимались со всех сторон, прогибались, словно от чудовищного давления. А внутри тоннеля, который она изо всех сил пыталась поддерживать, в воздухе стоял запах чего-то незнакомого.